Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по радио Радонеж по Евангелию от Матфея. Мы будем изучать 12 главу с 15 по 30 стих. И мы рассмотрим две темы. Первая тема называется «Избранный отрок Отца Небесного». Вторая – «Исцеление бесноватого, слепого и глухого». И мы читаем первые два стиха. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем». Евангелие от Матфея, 12 глава, 15-16 стих. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова. «Зная козни их, то есть иудеев, зная, что они желают погубить Спасителя своего, он удалился оттуда, чтобы отнять у фарисеев случай совершить нечестивое против него дело». Народ последовал во множестве за Иисусом, потому что видел исцеление Сухорукова. Толпа всегда бурно реагирует на чудеса. Истинными последователями Господа Иисуса Христа остаются его апостолы и те немногие из уверовавших, которые искали для себя наставление в вере и новой жизни в Боге и с Богом. Блаженный Феофилакт дает на данный отрывок еще следующее истолкование. Желая укротить зависть фарисеев, не хочет, чтобы о нем объявляли. Он всеми способами старался уврачевать их. Конец цитаты. Здесь говорится о том, что, удаляясь с места совершения чуда, он, Господь наш, проявлял заботу о фарисеях. Так Феофилакт и пишет. Желая укротить, то есть остановить зависть фарисеев, не хочет, чтобы о нем объявили, то есть, чтобы его хвалили в глазах завистников его. Он понимает, что прославление его за чудо исцеления человека, имевшего сухую руку, вызовет боль в сердцах завистливых фарисеев и вернет их и в еще большее озлобление. И чтобы читающие Евангелие не удивились бы сему, блаженный Феофилакт Болгарский прибавляет и следующие слова. Он всеми способами старался уврачевать их. Видите, братья и сестры, как свою заботу об исцелении рода человеческого он, Господь наш, распространяет и на врагов своих. Вот пример подлинного человеколюбия. А так ли мы поступаем с врагами нашими? Желаем ли мы им блага, духовного исцеления? Молимся ли мы за них? Благословляем ли их? И мы читаем далее слова евангелиста Матфея. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд». Евангелие от Матфея, 17 глава, 18 стих. Как мы ранее говорили, Матфей более других апостолов в своем Евангелии чаще других цитирует Ветхий Завет. Так как его Евангелие было написано для евреев, для которых отсутствие сносок на закон, пророков и Писание являлось бы совершенно недопустимым при написании текста о Мессии. Блаженный Феофилакт видит в смиренном поведении Христа величие его духа, предсказанное еще пророком Исаии. Феофилакт пишет: «Евангелист приводит и пророка во свидетели кротости Иисусовой. Чего бы, говорит, не хотели иудеи, он сотворит. Хотят ли, чтобы он не являлся, он и это исполняет. Не станет противиться, подобно какому-либо честолюбцу, не будет и спорить, напротив, возвестит народу, чтобы не объявляли о нем, то есть, чтобы не хвалили его». Конец цитаты. Слова из пророка Исаия «и возвестит народом суд» блаженный Феофилакт понимает как указание на то, что вера Христова будет распространяться среди всех народов и не только среди иудеев. Феофилакт пишет: «Он возвестит суд и язычникам», то есть будет учить язычников, ибо суд здесь тоже означает, что учение, знание, наставление и развлечение добра, или возвестит язычникам и о будущем суде, о котором они никогда не слыхали. И мы читаем далее слова из пророка Исаии, изреченные о Сыне Божьем задолго до его боговоплощения, которое Матфей приводит в своем Евангелии: «Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его». Евангелие от Матфея, 12:19. Я думаю, что те из вас, которые еще не положили перед своими глазами текст Евангелия, это сейчас сделают, потому что очень важно, когда мы проводим беседу по Евангелию, чтобы вы видели текст своими глазами. Итак, блаженный Иероним Стридонский так истолковал этот стих: «Действительно, широк и пространен путь, ведущий к погибели, и многие идут по нему. Эти многие не услышат Спасителя, потому что они находятся не на узком, но на пространном пути». Мы с вами прочитали пророчество: «И никто не услышит на улицах голоса его». А Иероним Стридонский поясняет: это произойдет потому, что вот те, которые на широком пути, они на узком, они не смогут расслышать слов истины. Смысл истолкования прост. Идущие по широкому пути оглушают друг друга разными предложениями. Они слышат в этой толче только себя, и то едва ли. Шум мнений и разномнений оглушает их. Они все контужены современной музыкой, современными нравами, современной лжеморалью и современным противостоянием одного человека против другого, этими бизнес-конфликтами, все против всех, как однажды выразился один из высоких политических лидеров нашей страны. Он сказал: «Наша национальная идея – конкурировать друг с другом. Вот философия широкого пути. Как они могут расслышать Слово Божие в такой суете? Таковые глухи для Слова Божия, чтобы услышать голос Бога. Чтобы услышать его, надо возвысить ум долу, то есть отрешиться от всего земного, подняться над ним и прислушаться к собственному сердцу. Сказано: «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Пророк Аввакум 2.1. Вы видите, пророк поднимается ночью на башню и хочет услышать голос Божий. Что скажет он мне? Как Господь и учил, Царствие Божие внутрь вас есть. Блаженный Феофилакт утверждает, что он избегал публичности, что Господь всегда сторонился больших собраний, публичности. Скорее, она, публичность, настигала его даже в горах, даже в пустынях. Феофилакт пишет: «По элику он учил не среди площади, не на дорогах, как славолюбивые фарисеи, но в храме, в каком-нибудь из его пределов, или в синагогах». Синагоги – это такие деревенские молельни, небольшие. «Или на горе, или близ моря, удаляясь от славы народной». Конец цитаты. Ефимий Сигабен пишет: «Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Будучи долготерпеливым и незлобливым, он не спросил, он не спорил против возражающих, не вопил, когда ему наносили обиды. Он учил не на площадях, как ищущий людской славы, но в храме, в синагогах иудейских, в пустынях, на горах и прибрежьях». Как не похож его образ на учение, на тот визг, который мы слышим от современных нам политиков, особенно когда они спорят друг с другом. И так происходит по всему земному шару. Они ищут публичности, потому что за толпой не видят человека. А Сын Божий, даже проповедуя многим, говорит одному, тому, кто услышит. И мы читаем далее. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы». Матфей 12.20. Блаженный Иероним так истолковал этот стих: «Тот, кто не простирает руки грешнику и не несет тяготы брата своего, тот сокрушает надломленную трость. А тот, кто в малых сих презирает слабую искру веры, тот угашает курящийся лен». Христос не делал ни того, ни другого, ибо Он пришел для того, чтобы спасти погибшее. Конец цитаты. Видишь, брат или сестра в падении пребывают, не злорадствуй, а плачь. Не устраняйся, а помоги. Так ты и ему поможешь, и о себе позаботишься. Сказано: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Иакова, 5 глава, 19-20 стих. Святитель Василий Великий учил: «Под тростью надломленной надо разуметь такого человека, который подвержен какой-либо страсти и в то же время желает исполнять волю Божию. Такого человека не надобно сокрушать и отвергать, но наставлять, подобно как Господь наставлял. Курящийся лен означает такого человека, который исполняет заповеди Божии без теплого чувства и не с полным усердием. Он означает еще ослабевшего человека, которого также не должно отвергать, напротив, нужно возбуждать и поощрять напоминаниях о судьбах Божьих и божественных обетованиях. И мы читаем далее. «И на имя Его будут уповать народы». Евангелие от Матфея, 12 глава, 21 стих. Эти слова ненавистны законникам, которые веруют в спасение только своей узкой касты избранников. Ненавистны эти слова и тем, которые в деле спасения держатся общинно-родовой сотериологии, учения спасения. Мол, только наш народ спасется, только наше племя спасется, колено, род. Такое мировоззрение могло возникнуть только в древние общинно-племенные времена. К вере праотца Авраама такие дикарские верования отношения не имеют, ибо Ветхий Завет не знает понятия наций. Община Авраама – это прежде всего те, которые последовали за верой Авраама. Они и есть и его семя, и те, кто благословится от его семени. А остальные – это просто заблудшие, которые еще не познали путей Божьих, и им надо их искать. Вечная жизнь, братья и сестры, ожидает каждого человека, произошедшего от крови Адама, праотца всего человечества. Когда Создатель вдохнул в Адама дыхание жизни, Он облег человечество в бессмертное состояние духа ради спасения в будущем и души, и тела. Посему на имя Божие могут и должны уповать все племена и народы. Лишь только то, что относится до тела, внешнее, расовое, разнит нас. Дух и душа не имеют расовых оттенков и особенностей, скажем так, душа не имеет цвета кожи. Сказано: «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Книга пророка Исаии, 2 глава, 3 стих. Взойти на гору Господню означает исполнять и жить по закону, пророчествам и Писаниям. Ибо от Сиона выйдет закон. А принять слово Господне из Иерусалима означает принять учение Нового Завета, означает возлагать дело своего спасения на божественную благодать, то есть божественное милосердие, явленное в пришествии Сына Божия, а Господа нашего Иисуса Христа. Господь наш Иисус Христос – это милость от Бога Отца всем мирам. Блаженный Феофилак пишет: «Итак, язычники, уповати иму на него, по елику не хотели того иудеи». Я переведу со славянского. Итак, язычники уповать могут на него, потому что иудеи не хотят этого делать. Конец цитаты. В этом толковании Феофилакта заложена глубокая мистическая тайна, о чем апостол Павел писал: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле, то есть среди евреев, отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечесть от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их, в отношении к благовествованию они, то есть евреи, враги ради вас, а в отношении к избранию, они же евреи, возлюбленные Божие ради отцов». Послание к римлянам, 11 глава, 25-28 стих. Ни об одном народе в Писании не сказано, что одновременно и враги, и возлюбленные Божии. Вот эту тайну надо понять. Если бы евреи тогда приняли бы Иисуса Христа, то все, был бы сразу конец света, страшный суд. А вот потому, что они не приняли Христа, Господь послал апостолов проповедовать и другим народам. И апостол Павел пишет, через падение их, то есть через неверие евреев, спасение многим, тем более славы им. И мы переходим к следующей теме, которая называется «Исцеление бесноватого, слепого и глухого». Сказано, «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого». Евангелие от Матфея, 12 глава, 1 половина 22 стиха. «Святитель Иоанн Златоуст восклицает на дьявола гневно, о злоба дьявольская! Заградила оба входа, через которые сей человек мог получить веру». Действительно, как этому человеку уверовать? И слепой, и немой, и еще и бесноватый. Сказано, «Пойди и посмотри, иди и вижь». Евангелие от Иоанна 1:46. А как слепому увидеть, чтобы поверить? Сказано, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Послание к римлянам, 10 глава, 9-10 стих. А как же немому исповедовать устами ко спасению? Ответ очевиден, братья и сестры. Если ты духовно захромал, слеп, глух и нем, то тебе нужен тот, о днях царствия которого сказано, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Книга пророка Исаия, 35-я глава, 5-6 стих. Это говорится о днях второго пришествия Сына Божия на эту землю. И мы читаем вторую часть 22 стиха, 12 главы от Матфея. «И исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть». Блаженный Иероним пишет, «Над одним и тем же человеком обнаружилось три знамения. Слепой видит, немой говорит, и бывший во власти демона освобождается». Правда, что тогда это произошло плотским образом, но и ежедневно это исполняется в обращении верующих, так что по изгнании демона первоначально они понимают свет веры. И затем уже уста, молчавшие прежде, открываются для прославления Бога. Конец цитаты. Братья и сестры, здесь возникает вопрос, а куда делась его, этого человека, бесноватость? Ответ прост. Он был одержим бесом слепоты и бесом немоты. Феофилакт так и пишет, демон заградил все пути, ведущие к вере, и зрение, и слух, и язык, но Иисус исцеляет сие чувства. То есть болезнь иногда по действию дьявола и его приспешников, бесов, может нанести человеку и непоправимый духовный ущерб, отгородить человека от Бога. В недугах и болезнях, как мы ранее говорили, человек может становиться и капризным, и злым, крикливым, и эгоистичным. Он требует, чтобы все слушались его, выполняя любые его капризы и желания. это и есть соединение недуга физического с недугом душевным. И какой недуг, какой подгоняет, это еще вопрос. Если господствует недуг душевный, плоской, бесовский, то одною микстурою, таблетками и припарками здесь не обойтись. Здесь нужен духовный врач. Также блаженный Феофилак пишет: «Ежели и ныне случится тебе видеть, что иной ни сам не разумеет добра и не принимает слов другого, то почитай его слепым, немым и глухим, и помолись о нем, да исцелит его Христос, коснувшись сердца его». Вот наш небесный главврач, Господь Иисус Христос, который может прикоснуться к сердцу болящего человека и даровать полное исцеление. И мы читаем далее. «И дивился весь народ, и говорили, не это ли Христос, сын Давидов?» Евангелие от Матфея 12:23. Блаженный Феофилак пишет: «Иисус исцеляет и называется от народа сыном Давидовым, ибо Христа ожидали от семени Давидова». Конец цитаты. Почему народ называет его сыном Давидовым? Потому что даже простые люди, не наученные Торе, закону, знали, что Мессия придет из дома рода царя Давида. Называя Иисуса из Назарета сыном Давидовым, они как бы начинали исповедовать в нем Мессию Христа, и это не могло оставлять фарисеев равнодушными к происходящему, прежде всего потому, что у них была своя концепция пришествия Машиаха, и все, что они видели в Иисусе, не вписывалось в их представления, версии и гипотезы. В наше время тоже много разных предположений, гипотез о временах Антихриста, о печатях, о тысячелетнем царстве и о пришествии Христовом. И каждый имеет свой набор библейских и святоотеческих цитат, но в действительности все эти тайны лишь приоткрыты для нас. И мы их при всем нашем желании не можем видеть в полном объеме. Сказано, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда подобно, как я познал. 1 Коринфянам 13:12. Вот те, которые думают, что они все знают, пусть обратят внимание на эти слова апостола Павла, первоверховного апостола, который говорит: «Я отчасти познаю». Фарисеи пали из-за своих надуманных и выдуманных концепций и теорий. Они и не последовали за Христом, потому что уже сложили свое представление о нем и никак не хотели отказываться от этих своих фантазий. Баркли пишет: «Сомнение же их объясняется тем, что Иисус был столь не похож на сына Давидова, в которого они привыкли верить с детства. Перед ними был не блестящий князь с пышностью и церемониями, не лязга мечей и армий со знаменами. Перед ними простой плотник из Галилеи, в словах которого мягкая и спокойная мудрость, в глазах сострадание и в руках таинственная сила». Конец цитаты. Нельзя жить человеческими догмами и при этом постигать тайны Божии. Поэтому Христос и набрал себе учеников из простого народа, мозги которых не были засорены всякими схоластическими, рационалистическими представлениями о жизни. Единственный догмат, какой они, апостолы, усвоили с самого начала, это догмат: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Евангелие от Луки 10:27. Апостолы верили в Иисуса, потому что любили Его. И никак не наоборот. А фарисеи искали доказательств для любого религиозного верования. Их мозг работал на все 100%, а сердце молчало на 0%. Не сказано в Писании, что любовь рождается от веры. Веры в смысле знания, но наоборот сказано, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 1 Коринфянам 13 глава, 4 по 7 стих. Конечно, фарисеи догадывались, что в момент их смерти все эти правила и предписания, чистые, нечистые, кошерные, некошерные, потеряют для них смысл, как бы умрут вместе с ними. Но как разрешить это противоречие, они не знали. Как прийти на суд Божий, если ни один человек не может исполнить закона от начала до конца? И эта тайна была открыта только христианам и тем немногим книжникам и фарисеям и священникам, которые вместе с уверовавшими последовали за Христом. Сказано, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. 1 Коринфянам, 13 глава, 8-10 стих. И Христос, отступившего апостола Петра, который трижды отрекся от него, не спрашивает, не веруешь ли в меня? Нет, он задает другой вопрос, любишь ли ты меня? И мы читаем далее. Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Евангелие от Матфея 12:24. Блаженный Феофилак так истолковал этот стих. Хотя Господь и удалился ради их, чтобы не смущать их. Но они издали, слыша, что он делал, людям благодеяние, клеветали на него. Значит, они так были враждебны к человеческой природе, как сам дьявол. Конец цитаты. Им надо было бы радоваться о таком прославлении субботы, что в сей почитаемый день столько людей получили освобождение от тяжких недугов, но они, напротив, злорадствовали и через сие уподоблялись дьяволу, ибо он тоже скорбит и злорадствует, когда видит освобождение человека от плотского и духовного недуга. В еврейской религиозной терминологии слово «Вельзевул» ассоциируется с понятием «повелитель бесов». Здесь фарисеи называют этим именем сатану и обвиняют Иисуса в том, что он изгоняет бесов силой сатаны. Когда фарисеи говорили, что Иисус творит чудеса силой повелителя демонов, тем самым они как бы видели в Сыне Божьем воплощение всех дьявольских сил и энергий. А так как Господь Иисус Христос был исполнен Духа Святаго, то, говоря так, они, фарисеи, произносили хулу на Духа Святаго. Далее сказано, но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Матфея, 12 глава, 25 стих. Блаженный Иероним так истолковал эти слова. Толпы народа приходили в изумление и исповедовали, что совершавший такие знамения есть сын Давидов, а фарисеи приписывали дела Божьи вождю бесов. Господь отвечает им не на слова их, а на помыслы, чтобы хоть таким образом они были побуждены к вере в того, который созерцал тайники сердца. Конец цитаты. О чудо божественной любви! Сын Божий Духом Святым провидит помышления их сердец и хочет им помочь. И, несмотря на их отдаление от Него, Он видит их помыслы и слышит их слова. А чудо божественной любви заключается в том, что зря их хулу на Духа Божия Он продолжает искать для них покаяние, приводя все новые и новые аргументы. Далее Он подсказывает им, в какие удивительные времена они живут. Он восклицает: «И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою, как же устоит царство его?» Евангелие от Матфея, 12 глава, 26 стих. Блаженный Иероним дает нам следующее истолкование данного стиха. Итак, если сатана восстает против самого себя, и если демон является врагом демонов, то должна уже наступить кончина мира, так что в нем уже не имеет места враждебные силы, вражда которых между собою и есть мир для людей. То есть, если силы зла стали лечить людей, изгонять из них бесов, то, наверное, наступил конец света, когда все и вся подчинились Богу Отцу, и ничто не сможет Ему воспротивиться, как и сказано в Писании. Сказано: «Ибо Ему, то есть Сыну Божию, надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его, под ноги Бога Отца. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все, когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». 1 Коринфянам, 15 глава, с 25 по 28 стих. Это немножко сложный стих, поэтому его надо пояснить. То есть, кончится царство благодати, это время, в котором мы с вами живем, когда призыв к покаянию может быть услышан каждым. Потом наступит время страшного суда, где никто уже не сможет примириться с Богом. Если даже кто-то даст кусок золота, равный нашей планете, он не откупится от Божьего суда. По окончании суда наступает царство славы, когда все, и даже Сын Божий в своем истинном человечестве, в божестве он всегда равен Богу Отцу, покорится Богу, Отцу, как мы прочитали. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Далее Господь говорит, обращаясь к фарисеям: «И если Я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями». Евангелие от Матфея, 12:27. На этот стих у отцов есть разные истолкования, которые порой сильно разнятся друг с другом. Златоуст под сыновьями вашими разумеет апостолов. Блаженный Иероним дает более расширенное объяснение. Он пишет: под сынами он имеет в виду или вообще заклинатели этого народа, то есть ходили люди, заклинатели, и пытались изгонять злых духов, за деньги это делали, или апостолов, происшедших из племени иудеев. Если он имеет в виду заклинателей, которые изгоняли демонов через призывание имени Божия, то своим мудрым вопросом он принуждает их исповедовать, что это дело Духа Святаго. Конец цитаты. То есть Господь, как бы по истолкованию Иеронима Блаженного, говорит им, если есть сам факт изгнания злого духа, то это возможно только благодаря силе имени Божию. Ибо еврейские заклинатели, они всегда использовали разные имена Божии, в том числе и те, которые не разрешалось публично произносить. Но, на мой взгляд, скорее всего, словами «сыновья ваши, чею силы изгоняют», он, Господь наш, устыдил фарисеев тем, что их сыновья, и они сами, фарисеи-книжники, только безуспешно пытались изгонять злых духов, но у них ничего не получалось. Древний еврейский историк, священник второго храма, живший в первом веке, Иосиф Флавий, так описывает иудейскую практику изгнания бесов. Он пишет: «Я видел одного человека, моего земляка по имени Елиазар, исцелявшего одержимых демонами людей в присутствии императора Веспасиана, его сыновей, военачальников и огромной массы воинов. Исцеление производилось так. Он, Елиазар, положил кольцо, снабженное корнем из тех, которые упоминаются Соломоном, в ноздри человека, одержимого демонами, и вытаскивал демонов через ноздри. И когда человек сразу после этого падал, он приказывал демону больше не возвращаться в этого человека, упоминая еще имя Соломона и произнося сочиненное Соломоном магические заклинания. А когда Елиазар хотел доказать и показать зрителям, что обладает такой силой, он ставил недалеко от себя чашку или миску с водою и приказывал демону, вышедшему из человека, перевернуть ее и тем самым показать зрителям, что он, этот демон, покинул человека. Совершая это, он очень ясно демонстрировал искусство и мудрость». Конец цитаты. Иосиф Флавий, «Иудейские древности», 8.2.5. Братья и сестры, подобная практика изгнания злых духов скорее напоминает игру с темными силами. Названные исцеленные, над которыми проводили вот такие эксперименты, пережив временное облегчение, оставались такими же преступниками и такими же злодеями. Исцеление колдовское, оно ничего не меняло нравственно в их жизни. Никакого нравственного перерождения в их жизни не произошло. А магизм и отличается от религии тем, что религия предлагает исцеление не только телу, но и душе. А колдовство только загоняет болезнь вглубь человека, чтобы позже нанести более сокрушительный удар и по телу, и по душе мнимого исцеленного. В Новом Завете описан пример с иудейскими заклинателями, которые использовали даже имя Иисуса Христа, когда изгоняли бесов, но сами не были христианами. Но внутренне они оставались заложниками своих предрассудков, иудейских суеверий и страстей. Посмотрим, что с ними произошло. Сказано: «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: „Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует“. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие, голые и избитые, выбежали из этого дома. Книга Деяний святых апостолов, 19 глава, с 13 по 16 стих. Не надо думать, что среди православных нет таких горе-целителей. Их полно, особенно среди младостарцев, молодых священников, которые, не имея достаточно духовного опыта, берутся за всевозможные отчитки, изгнания и экзорцизмы. Есть среди нас и свои фарисеи, которые готовы выстраивать свои взаимоотношения с Богом, исходя из своего хилого духовного опыта, опираясь на искусственные духовные системы, которые есть плод незрелой духовности. Кто-то, может быть, спросит меня: «А ты кто?» Ну, я, наверное, книжник. В Писании сказано, что книжники бывают разные. Сказано, бывают книжники, которые трудятся для Царствия Божия. Они из сокровищницы выносят и старое, и новое, то есть пользуются и Ветхим, и Новым Заветом, чтобы как-то помогать людям. А, впрочем, все мы грешники, которые нуждаются в спасении, которые даруются нам даром по благодати в явлении Сына Божия, а Господа нашего Иисуса Христа. И мы читаем далее. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». Матфея 12:28. Блаженный Иероним очень чудесно истолковал сии слова. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов», это место, записанное у Луки, читается так: «Если же я перстом, то есть пальцем Божиим, изгоняю бесов, это тот перст, творивший чудеса перед Моисеем и Аароном, когда они говорили: „Это перст Божий“. Это тот перст, которым написаны каменные скрижали на горе Синая. Итак, хотя рука Божия есть Сын, а перст Божий есть Дух Святой, но сущность Отца и Сына и Святаго Духа одна, и пусть не соблазняет тебя неравенство членов, когда единство тела научает вас». Блестящая цитата. Понятно, братья и сестры, что чудо, сотворенное перстом Бога, является полной противоположностью тех ложных чудес, которые совершают приспешники лукавого и шарлатаны. Для последних, для шарлатанов, это только бизнес, но они очень дешево продали счастье жизни в раю на пламя ада. Некоторые только играют в сатанизм, не веря ни в Бога, ни в дьявола, но они не замечают, как дьявол уже начал смертельную игру с их бессмертными душами. Раскаяние придет для таковых вместе с ревом адского пламени. И мы читаем далее. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его?» Матфея 12:29. Здесь говорится о том, что Сын Божий побеждает дьявола в его же собственном доме. Христос сделал это дважды, повиснув на кресте и сойдя в ад. Место обитания бесов на нашей планете – воздусе, пространство между небом и землею. Сказано: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Вот пространство, где они обитают. Послание к Ефесянам 6:12. Святые отцы учат, что Сын Божий, повиснув на кресте между небом и землею, победил дьявола в его собственном доме, в Поднебесной. А сойдя в ад и облистав его сиянием божества, Сын Божий расхитил дом лукавого, выведя из ада все души. Святой Иероним пишет, сильный, то есть дьявол, ныне связан и прикован к преисподней и попоран ногою Господней, и по сокрушении престолов жестокого властителя пленение его было пленено. Конец цитаты. То есть те, кто были у него в плену, ныне пленены любовью Христовой, то есть выведены из ада, как церковь и поет в пасхальные дни «Ад опустел». Далее сказано, последний стих, который мы сегодня рассмотрим. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Матфея 12:30. Прекрасное истолкование этим словам дал святой Феофан Затворник. Он пишет, «Выходит, что можно целый век трудиться и думать, что собрано много всякого добра, а все ни к чему, коль скоро собираемо было не с Господом». Что же значит собирать с Господом? Трудиться и действовать по вере в Господа, по заповедям Его, с помощью благодати Его, воодушевляясь обетованиями Его, жить так, чтоб духом жизни был Дух Христов. Конец цитаты. То есть, осознав свою несостоятельность, необходимо всецело предаться Христу, как ребенок Отцу. Августин Блаженный однажды воскликнул: «Господи, я боялся Тебя! Теперь я люблю Тебя». О том, что такое хула на Духа Святаго, мы поговорим в следующий раз, если будем живы и Господь позволит. Спаси Христос! Записка. Часто в церкви во время молитвы можно слышать, что Богу говорят «спасибо». Правильно ли это? Но знаете, братья и сестры, само по себе слово «спасибо» это получилась такая скороговорка. Раньше люди в старину говорили «спаси Бог». «Спаси Бог». То есть один человек делал хорошее другому, и тот, чтобы отблагодарив его, говорил или «спаси Христос», или «спаси Бог». Ну, потом это произносилось быстрее и быстрее, и появилось вот такое русское слово. В канонических молитвах Русской Православной Церкви слово «спасибо» по отношению к Богу или к святым никогда не употребляется. Это могут делать частным каким-то образом люди, которые приходят и вот своими словами молятся. Не надо их одергивать. Со временем, я думаю, они разберутся в этом вопросе. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Я хочу задать вопрос священнослужителю, который сейчас идет передачу.
Да-да, пожалуйста.
Я хочу вас спросить по вопросу, который вы говорили об изгнании и вычитку, вот говорили, что сейчас не делается вычитка. А мне так нужно это. Где мне это получить?
Вы знаете, есть несколько священников, которые имеют благословение от священноначалия заниматься отчиткой, но их очень много. Но в целом, вот если человек бесноватый, ему не надо уж слишком-то унывать. Это может быть и Божье какое-то попущение. Например, Златоуст имел своим приятелем одного бесноватого человека, который к тому же был еще и чиновник. И Златоуст писал ему увещевание, и в этих увещеваниях он писал: «Да, ты бесноватый, но ты же любишь Господа. Да, дьявол тебя повергает на землю. А кто виноват? Тот, кто упал, или тот, кто толкнул?» Конечно, тот, кто толкнул. Поэтому как любишь Господа, так и люби Господа. Не отходи от Него ни на шаг, какие бы искушения тебе ни посылались. Потому что действительно иногда Бог ведет людей какими-то необычными путями, где смысл этих путей сразу Он нам не ведом. Спасибо всех, Христос.